Иероним Ясинский, Васа Макаровна. На балконе был приготовлен стол для вечернего чая. Хозяйка дома, Васа Макаровна Барвинская, бросила на стол последний критический взгляд и нашла, что все в порядке. Самовар, в котором ярко отражалась сбоку зелень сада, а сверху ясная лазурь неба, блестел как золотой. Масло желтело в хрустальной масленке. Стекло стаканов, серебро ложечек, а также белизна голландской скатерти были безукоризнены. Васа Макаровна подумала, что хорошо было бы сухарницу вместо домашнего белого хлеба, уже несколько черствого, положить кренделей и вообще каких-нибудь вкусных печений, но сообразила, что гости, конечно, извинят. Потому что где же достать всего этого, живя в 7 верстах от города, и притом на хуторе? С этой мыслью она медленно сошла по ступенькам балкона в сад, чтобы разыскать гостей. Брата с его женой и молоденькую свояченицей, соседа-помещика, да одного офицера. Сад был небольшой, но старый и довольно глухой. Обрамляли его с 4 сторон тополи. Яблони и груши стояли вперемешку с кустами смородины и крыжовника. Вишни и сливы в одном углу, там находилась беседка, а малина росла в другом. Цветов было мало, 2 клумбы настурций и резиды с георгинами посередине, да душистый горошек у стен и у трильяжа на балконе. Для Васы Макаровны прогулка даже по этому небольшому саду представляла некоторый труд. Эта дама, несмотря на свои 30 лет, могла быть названа особой почти тучной. Теперь, идя по аллее, она слегка переваливалась с ноги на ногу и смотрела по сторонам с улыбкой. Улыбка назначалась ею преимущественно для соседа-помещика и для офицера. От себя она этого не скрывала. Ей нравились и тот, и другой. Помещик был солиднее и умнее, офицер моложе. Кроме того, у офицера были очень выразительные красные и пухлые губы. Если бы кто-нибудь из них неожиданно встретил ее здесь, то увидел бы, что лицо у нее приятное. Ей хотелось вообще производить впечатление своей внешностью, и она кокетничала даже своей полнотой. В походке ее было столько томности и грации, что это еще более замедляло ее движение. Затем она кокетничала деревенской натуральностью и отдавала справедливость покойному мужу, который называл ее «дитя природы». Вот и теперь она вдруг вспомнила и это, и остановившись, и приложив руку к груди, решилась без церемонии прибегнуть к своему звонкому голосу и позвать гостей. Сделала она это действительно непринужденно, так что и самой ей понравилась эта непринужденность, и она засмеялась, что опять вышло хорошо. «В самом деле я очень естественная», — подумала она с удовольствием. На зов ее между тем с 2 сторон откликнулись голоса. Она узнала их сразу. Один голос принадлежал Сашурочке, свояченице ее брата, и показался ей каким-то не то сконфуженным, не то чересчур громким. Одним словом, ненатуральным. Совсем не таким, каким она сама кричала. Другой, очевидно, вышел из горла Ильи Кузьмича Плакудина и раздался почти в 2 шагах от нее, солидный и не похожий на крик, а так, на какое-то успокоительное междометие вроде «Хо!». Вслед за этим возгласом показался и сам Плакудин. На нем был синий из летнего трико сюртук, застегнутый на 3 пуговицы, и белый галстук. Губы его, тщательно выбритые, насмешливо улыбались, а черные глазки, казалось, ели Васу Макаровну, и она даже покраснела под их взглядом. Держал он в руке газету, с которой никогда не расставался, потому что ему нравилось встречать в ней свои собственные мнения. Он смотрел на хозяйку дома и думал: «Надо жениться». На приглашение идти пить чай он сказал: «Чай с лимоном? Нет. С вареньем? Нет, не сварила еще. На крайней мере китайский? Китайский. Булки свежие?» Вас Макаровна расхохоталась. «Что за вопросы и каким строгим тоном? Нет, черствые. А масло и сливки?»